В середине апреля тело несчастного превратилось в бесформенную, сплошь покрытую синяками массу. Лицо и руки пожелтели от разлития желчи. Белки глаз стали ярко-желтыми и производили тем более жуткое впечатление, что из-под бровей постоянно сочилась кровь. Хотя мы с моим помощником старались переворачивать пациента в постели по несколько раз в день, ко времени, когда мы вынесли Хора с погибающего Эрбуса, пролежни по всему его телу превратились в коричневато-фиолетовые, постоянно гноящиеся язвы. Его лицо, особенно по обеим сторонам от носа и рта, тоже испещряли язвы, из которых беспрерывно сочились гной и кровь. Гной цинготного больного имеет необычайно отвратительный запах. Ко дню, когда мы доставили мистера Хора в лагерь террор, у него уже выпали все зубы, кроме двух. И это у молодого человека, который еще в Рождество мог похвастать самыми крепкими и здоровыми зубами в экспедиции. Десны у Хора почернели и размякли. Он находится в сознании лишь малую часть дня и испытывает чудовищные муки каждую секунду. Когда мы открываем несчастному рот, чтобы накормить его, оттуда идет зловоние почти невыносимое. За неимением возможности стирать полотенце, мы постелили на койку Хора парусину, которая сейчас уже вся почернела от крови. Его обледенелая грязная одежда тоже заскорузла от крови и гноя. Как ни ужасный вид и страдания Эдмунда Хора, гораздо ужаснейшим представляется факт, что он может прожить в таком состоянии, ухудшающемся день ото дня, еще несколько недель или даже месяцев. Цинга – коварный убийца. Она долго мучает свою жертву, прежде чем даровать вечный покой. К моменту смерти человека от цинги, даже самые близкие родственники зачастую не в силах узнать страдальца. И сам страдалец по причине помутненного сознания уже не в состоянии узнать своих близких. Но здесь такой проблемы нет. За исключением братьев, служивших вместе в нашей экспедиции, а Томас Хартнелл потерял старшего брата на острове Бичи, здесь ни у кого нет родственников, которые пришли бы на сей ужасный остров в царстве льдов, ветров, тумана и молний. Некому будет опознавать нас, когда мы умрем, и уж тем более хоронить. 12 из лежащих в лазарете людей умирают от цинги, и у более 2/3 от 105 оставшихся в живых участников экспедиции наблюдаются ранние симптомы болезни. Запасы лимонного сока, самого нашего действенного противоцинготного средства, хотя и в значительной мере утратившего эффективность за последний год, иссякнут через несколько дней. Тогда нам останется спасаться только уксусом. Неделю назад в палатках с запасами продовольствия, установленных на льду рядом с террором, я самолично наблюдал за переливанием остатков уксуса из больших бочек в 18 бочонков поменьше, по одному на каждую лодку, перевезенную на санях в лагерь. Люди терпеть не могут уксус. В отличие от лимонного сока, едкость которого можно несколько приглушить примесью подслащенной воды или даже грога, уксус кажется на вкус чистым ядом людям, чьи небо уже повреждены цингой, развивающейся в организме. Офицеры, употреблявшие в пищу больше голднеровских консервированных продуктов, чем матросы, те питались своей любимой, хотя и прогорклой, соленой свининой и говядиной, пока провианские бочки не опустели, похоже, сильнее последних предрасположены к цинге. Данное обстоятельство подтверждает гипотезу доктора Макдональда, что в консервированных супах, овощах и мясе, в отличие от испорченных, но некогда свежих продуктов, отсутствует некий жизненно важный элемент или, наоборот, присутствует некий яд. Если бы мне чудом удалось открыть означенный элемент, ядовитый или животворный, у меня появился бы не только шанс исцелить больных людей, возможно, даже мистера Хора, но и все шансы получить рыцарское звание, когда нас спасут или мы сами доберемся до безопасного места. Но в существующих условиях у меня нет такой возможности. Лучшее, что я могу сделать, это настойчиво порекомендовать людям есть любое свежее мясо, добытое нашими охотниками. Даже сало и внутренности животных, я уверен, супротив всякой логики, могут в известной мере предохранить нас от цинги. Но наши охотники пока не нашли в окрестностях никакой дичи. и лед слишком толстый, чтобы пробивать в нем проруби для рыбной ловли. Вчера вечером капитан Фиджимс заглянул в лазарет, как он делает в начале и конце каждого своего долгого трудного дня, и когда он совершил традиционный обход спящих больных, расспрашивая меня о переменах в состоянии каждого, я набрался смелости, чтобы задать вопрос, уже несколько недель не дававший мне покоя. «Капитан», — сказал я, — «я вас пойму, коли вы откажетесь отвечать мне по причине своей занятости или проигнорируете мой вопрос как заданный человеком несведущим, каковым я, безусловно, являюсь. Но я уже давно ломаю голову. Зачем мы взяли 18 шлюпок? Похоже, мы забрали с Эрбуса и Террора все шлюпки до единой. Но ведь нас осталось всего 105 человек». «Давайте выйдем наружу, если вы не возражаете, доктор Гутцер». Как всегда, я мысленно отметил и внутренне смутился от сознания, что я всякий раз отмечаю данное обстоятельство. Обращение «доктор», которое капитан стал использовать в разговоре со мной только после вторжения зверя на Эребус в марте. Я велел Генри Ллойду, своему помощнику, присматривать за больными и вышел вслед за капитаном Фиджимсом из палатки. Еще в лазарете я заметил, что борода у него, прежде казавшаяся мне рыжей, на самом деле почти полностью седая и только окаймлена запекшейся кровью. Капитан взял из лазарета фонарь и двинулся с ним к покрытому галькой берегу. Разумеется, никакие винноцветные волны не набегали с плеском на берег. Вдоль береговой линии по-прежнему тянулась гряда высоких айсбергов, стоявшая стеной между нами и паковым льдом. Капитан Фиджимс поднял фонарь и осветил длинный ряд лодок. «Что вы видите, доктор?» — спросил он. «Лодки», — рискнул предположить я, чувствуя себя тем самым несведущим человеком, которым отрекомендовался минуту назад. «Вы замечаете какую-нибудь разницу между ними, доктор Гутцер?» Я пригляделся получше. «Четыре из них не на санях», — отметил я. На это я обратил внимание сразу, еще в первую ночь своего пребывания здесь. Я не понял, в чем дело со значенными четырьмя лодками, когда для всех остальных мистер Хани потрудился смастерить специальные сани. Это показалось мне вопиющим упущением. «Вы совершенно правы», — сказал капитан Фиджимс. «Эти четыре лодки — вельботы Серебуса и Террора, длиной 30 футов, легче остальных, очень прочные, шестивесельные, с острым носом и кормой, как каноэ. Теперь видите?» Теперь я увидел. Я никогда прежде не замечал, что вельботы одинаково сужаются с одного и другого конца наподобие каноэ. «Будь у нас 10 вельботов, — продолжил капитан, — наши дела обстояли бы значительно лучше». «Почему?» — спросил я. «Они прочные, доктор. Очень прочные. И легкие, как я уже сказал. Мы смогли бы погрузить в них припасы и тащить вельботы по льду, не изготавливая для них сани, как для всех прочих лодок. Если бы мы нашли разводье, то смогли бы спустить вельботы на воду прямо со льда». Я потряс головой, понимая, что капитан Фиджимс может счесть и наверняка сочтет меня за полного дурака, услышав следующий мой вопрос. Я все же спросил: «Но почему вельботы можно тащить по льду, а остальные лодки нельзя, капитан?» Капитан ответил без тени раздражения в голосе: «Вы видите у них руль, доктор?» Я посмотрел в один и другой конец вельбота, но никакого руля не увидел, о чем и сообщил капитану. «Вот именно», — сказал он, — «у вельбота плоский киль и нет руля. Судном управляет гребец на корме». «Это хорошо?» — спросил я. «Да, если вам нужна легкая прочная лодка с плоским килем и без руля, которая непременно сломается при волочении по льду», — сказал капитан Фиджимс. «Вельбот легче всего тащить по льду, несмотря на то, что он длиной 30 футов и вмещает до дюжины человек вместе с изрядным количеством припасов». Я кивнул, как если бы все понял. Я и правда почти все понял, но я страшно устал. «Видите, какая у вельбота мачта, доктор?» Я снова посмотрел и снова не понял, что именно должен увидеть, в чем и признался. «У вельбота одна единственная разборная мачта», — сказал капитан. «Сейчас она лежит под парусиной, натянутой на планшере». «Я заметил, что все лодки покрыты парусиной и досками», — отозвался я, «чтобы показать, что я не совсем уж ненаблюдательный». «Это для того, чтобы защитить их от снега?» Фит-Джеймс зажигал трубку. Табак у него уже давно кончился. Я не хотел знать, чем он теперь ее набивает.